Вы слушаете программу «Не так», которую «Эхо Москвы» делает совместно с журналом «Знание. Сила». Мы запустили такую мини-линейку «История украинских гетманов». Хочу сразу сказать про Красную площадь, дом 1, что, естественно, мы это делаем совместно с историческим музеем, чей адрес Красная площадь, дом 1. А мы продолжаем с Алексеем Кузнецовым, историком, и мы вот сегодня доползаем до Богдана Хмельницкого. Но, Алексей, я хотел провести такой эксперимент, прежде чем мы начнем. Я хочу поставить голосование. Я хочу поставить голосование, чтобы снять отношение людей к Богдану Хмельницкому вот до начала нашей передачи. И хочу, чтобы наши слушатели, соответственно, приблизившись к своим телефоном, через несколько минут, когда я объявлю голосование, подумали о том, для них Богдан Хмельницкий — это, безусловно, положительный герой, или все-таки какая-то тайна остается? Потому что я вот могу вам сказать, что я искал последнюю новость, содержащую слова, словосочетание «Богдан Хмельницкий», и обнаружил, что последняя новость – это взрыв в Чечне с 30 на 31 августа в Ленинском районе Грозного на улице Богдана Хмельницкого. Это же в Грозном, улица Богдана Хмельницкого. Ну, безусловно, положительный герой.
Лучше, чем Ермолова в Грозном.
Да. В общем, да, да. Тем не менее. Итак, вопрос. А для вас Богдан Хмельницкий, безусловно, положительный герой, или у вас сумбур вместо музыки? Если, безусловно, положительный герой, то ваш московский номер телефона 660-0664, 660-0664. Если много непоняток, то 660-0665, 660-0665. Все московские телефоны.
Начался подсчет ваших голосов.
Я повторю вопрос, я напомню, что голосование будет идти одну минуту, поэтому вы набираете, оно уже идет, вы набираете. Это же мы просто снимаем, нужна ли вообще такая передача, если все очевидно. Итак, для вас Богдан Хмельницкий, безусловно, положительный герой, да, 660-0664, московский номер телефона 660-0664. Сумбур вместо музыки, нет отношения, 660-0665, 660-0665, уже полминуты прошло. А мы с Алексеем Кузнецовым начинаем разговор. Ну, у нас еще Богдан не родился, но тем не менее там идет всякая замятня. Алексей?
Вот как раз замятня первая, о которой мы будем говорить, совпадает с годом рождения Богдана. То есть здесь совершенно такая вот мистическая, я бы сказал, преемственность.
И даже не Богдан, а Зиновия.
Нет, с годом рождения как раз Богдана события 95-го года будут. Да. Но я, если можно, вначале хотел бы извиниться. Я в прошлой передаче допустил неточности. Наши внимательные слушатели меня исправили, за что я им очень признателен. Мы говорили в прошлой передаче о гетмане Сагайдачном, об осадах крепости Хатин, и я привычно сказал потом, что памятник в связи с этими событиями находится на территории Молдовы. Потому что для историка крепость Хатин находится, естественно, в Молдавском княжестве.
Ну да.
Но, оказывается, я потом посмотрел, да, действительно, сейчас это территория Украины, потому что вот потом была карта, перекраивалась много раз, и теперь...
Вот так это... начинаются войны из-за истории.
Да, совершенно верно.
Я крепость Хатин.
Очень не хотел бы быть поводом к войне, казусом Белли, поэтому я извиняюсь и очень благодарен слушателям.
Алексей Кузнецов. Я останавливаю голосование. Итак, Алексей, 31,9% наших слушателей, позвонивших, считают Богдана Хмельницкого, безусловно, положительным героем. 68,1% сумбур вместо музыки. Давайте уменьшать цифру сумбура, но не обязательно благостно.
Ну да, ну примерно как раз третий, две трети, но с другой стороны, мы ведь еще, к сожалению, у нас нет же третьей возможности, да?
На сайте будет, да.
Мы не предоставили такой вариант, как абсолютно однозначно отрицательное отношение. А я по меньшей мере одну категорию, даже в России, с учетом того, что здесь, конечно, Богдана Хмельницкого обычно аттестовали всегда положительно, но даже в России по меньшей мере одна категория может отнестись к нему...
Как злодея.
Как злодея.
Я поставлю голосование после новостей.
Да.
Давайте теперь вернемся к рождению. Да?
Мятежные гетманы у нас начинаются... То есть мятежными были практически все гетманы. Да? Но вот те, кто действительно наиболее ярко именно в мятеже проявился, это Северин Наливайко, который гетманом формально не был. вот нет никаких следов того, что он хотя бы на каком-то кругу, хотя бы не реестровых казаков, хоть раз был гетманом избран. И, судя по всему, есть косвенное доказательство того, что этого действительно не было, потому что когда во время своего восстания сольются две казачьи части, одна под командованием Наливайко, другая под командованием избранного гетмана Лободы, Наливайко признает свое старшинство Лободы, и это, видимо, во многом потому, что вот у него не было этой такой определенной казачьей легитимности. Я нашел к личности этого человека эпиграф в любимом мной произведении Стругацких «Трудно быть богом». Там есть такой персонаж, предводитель крестьянских восстаний от Агарбата, и вот о нем Аркадий и Борис Стругацкий сказали такими словами. «Это был профессиональный бунтовщик, мститель Божьей милостью. В средние века фигура довольно редкая. Таких щук рождает иногда историческая эволюция и запускает социальные омуты, чтобы не дремали жирные караси, пожирающие придонный планктон». Ну вот в казачьей среде это не была редкая фигура. Эта фигура довольно распространенная. Северин Наливайко происходил из простых, он не принадлежал к шляхте. Его отец, и это тоже аналогия с событиями мятежа Хмельницкого, его отец, там была личная драма, его отец пострадал от местного помещика, и, видимо, вот эта подростковая травма у Наливайко на всю его не очень долгую жизнь в конечном итоге определила его ненависть к шляхте, с которой он, даже если вынужден был разговаривать, разговаривал буквально сквозь зубы. Он вместе с матерью и старшим братом жил все в том же Остроге, и вот эта вот Острожская школа, вот эта православная академия, меня поражает, что польское правительство, в общем, очень долго ее терпело.
Рассадник бунтовщиков.
Абсолютно. Это вот где ковалась идеология бунтовщиков и где ковались их вожди, практически у каждого второго мятежного гетмана, она так или иначе в биографии будет присутствовать. То есть вот это вот действительно такой интеллектуальный оплот православия на Украине, но дело в том, что он был не только интеллектуальным, вот он находил свое выражение в таких фигурах, как Наливайко, которого интеллектуалом назвать нельзя. Он получил какое-то образование, но, видимо, самое-самое поверхностное, но вот тем не менее, вот это явно давало ему определенные силы в его борьбе. Он обычный казачий такой вот атаман, что называется, по призванию, а не по выбору. Он как наш... Это, в общем-то, вот у меня такая аналогия. Это наш Стенька Разин. Стенька Разин ведь тоже не был атаманом, формально выбран на Дону. Да? Он атаман, потому что его выкрикнули его сторонники и называли атаманом. Северина Наливайко тоже его сторонники называли гетманом. И Степан Разин тоже приобретает славу, как мы все помним, с похода за Зипунами. Да, то есть совершенно такого грабительского похода, который никакими внешнеполитическими соображениями не диктовался, а только где бы взять добычу побольше и побезопаснее. И слава Наливайко в казачьих кругах тоже начинается с похода, с набега на Венгрию, тоже, можно сказать, за Зипунами, потому что никакой, опять-таки, внешней политики это не объяснялось.
Но это не реестровый казаки, не
Нет, это не реестровый, он никогда сам, насколько я понимаю, в реестр не попадал, он всегда был вот именно представителем той трудноучитываемой части казачества, который... Как говорится, днем мирный пахарь, а, так сказать, ночью может оказаться казаком. И его восстание начинается с того, что он, видимо, получив какое-то, ну, это домыслы, видимо, получив какое-то благословение вот из этой самой Острожской школы, поднимает восстание, лозунгом которого он делает лозунг борьбы за чистоту православия. Брестской унии еще нет, но она уже готовится. Это 95-й год, Брестской унии 96-й, но разговоры о союзе с католицизмом, о том, что истинная вера будет предана и продана римскому папе, они, конечно, бродят, и вот, видимо, это и приведет к Наливайко очень большое число людей. Это он поднимет на свое знамя, потому что дальше начинает он с Волыни и движется на север в Белоруссию, громя направо и налево все, что буквально подвернется под руку, но подается это как борьба против польских и еврейских оккупантов, плюс к тех, кто отпадает от истинного православия, то есть против своих ренегатов. И это, кстати говоря, вот я сейчас хотел бы сказать о поэме Рылеева, это там найдет выражение очень четкое, вот кто враги украинского казака, Кондратий Федорович сформулирует совершенно замечательно, просто через запятую. Ну, а дальше, дальше погром в Белоруссии, такой, так сказать, масштабный, город Могилев, один из крупнейших городов этой местности, был ограблен, и вот эта слава, видимо, кружит. Наливайка голову, как в свое время первый успех Степану Разину, опять полная параллель, и Наливайка пишет письмо королю Сигизмунду III. Вот он уже себя чувствует фигурой, которая может состоять в переписке с королем. Он обращается к королю с предложением, что если король отведет казакам свободную землю между Бугом и Днестром ниже города Братслава, то, вот очень интересная формулировка, то тогда казаки будут помогать Речи Посполитой в войнах с соседними странами. То есть они абсолютно не чувствуют себя частью Речи Посполитой. Они пытаются, ну, по крайней мере, Наливайка разговаривать, ну, если не как равный с равным, то, по крайней мере, как стороны в переговорах. И, конечно, если бы Сигизмунд III, это ж надо знать еще этого короля, это был человек невероятно гордый, человек очень сильный, человек, который действительно будет одним из самых ярких польских королей времен Речи Посполитой. Для него, даже если бы ему интересно было это предложение, вступить в переговоры на таком уровне, конечно, означало бы умолить свою честь. То есть это, в общем, не думаю, чтобы Наливайка этого не понимал. Я думаю, что он таким образом поднимал свой авторитет среди казаков. Вот. Состою в переписке, да, с Пушкиным я на короткой ноге, состою в переписке с польским королем. Естественно, что на это письмо отвечено не было. Естественно, что было выслано карательное войско. Естественно, что оно разбило казаков. Тогда они уходят обратно южнее, и вот как раз очень своевременно в это время там начинается восстание тоже казачье под руководством уже законно избранного гетмана, гетмана Лободы. Они соединяются, Наливайка признает старшинство Лободы, они действуют вместе. Но в результате дальше будет такая много раз потом и до этого происходившая, потом повторяющаяся история. Казаков загоняют в западню. Они мужественно сопротивляются, они, как гуситы в свое время, с трех сторон огораживаются своими кибитками и повозками, сзади у них с тылу болото. И в течение двух недель они успешно сопротивляются, воюет с ними, кстати говоря.
Да, непростой противник.
Очень непростой противник, гетман Жалкевский, человек, который... Не раз в военной истории Польши...
И России.
Ну, и России тоже. Демонстрировал себя как не только храбрый воин, но и как очень талантливый полководец. В данном случае Жалкевский выигрывает... Ну, я бы мог бы сказать, что он выигрывает нечестно, если бы сами казаки не считали военную хитрость вполне, так сказать, законным способом. Он вступает в переговоры, и в ходе этих переговоров польские коронные войска бросаются на казаков, которые оказались к этому не готовы, были довольно сильно побиты, отступили, начинается торг, и в конечном итоге Наливайка будет предан казаками. Но перед этим будет убит Лобода, то есть начинается серия взаимных предательств.
Мне надо сказать, что Лобода был убит казаками Наливайка,
да, совершенно
да, не
верно.
Поляками.
Совершенно верно. То есть сначала за Лободу идут в основном реестровые, да. За Наливайка только не реестровые. И вот начинается эта история. Сначала Лобода убит сторонниками Наливайка, затем Наливайка выдан польским войскам, так сказать, своими сторонниками, которые рассчитывают, что вот этой жизнью им удастся откупиться. Ну, в результате, опять-таки, это говорит, наверное, о калибре этой фигуры. Жалкевский не казнил Наливайка на месте, хотя наверняка имел на то полномочия, но отправил его в Варшаву, где Сейм его приговорил к четвертованию, он был четвертован, а в народном сознании закрепилась даже версия, что ему, что он был казнен еще более сложным способом, что он был сожжен заживо в некой медной кобыле. Это точно совершенно этого не было, но просто это, видимо, говорит о том, что ну, не может быть такой великий вождь казнен обычным четвертованием. Да,
он должен... Как бандит с большой дороги.
Да, как просто как собака. Да? Вот. И возвращаясь к Рылееву, очень интересно. Сейчас, хотя мы прекрасно понимаем, что прошло почти 200 лет, и, конечно, никаких представлений о политкорректности тогда не было и быть не могло, но вот что у него говорит Урлеева, говорит Наливайко. «Не говори, отец святой, что это грех. Слова напрасны. Пусть грех жестокий, грех ужасный. Чтоб Малороссии родной, чтоб только русскому народу, то есть для него Малороссия родна, это русский народ, для Рылеева, вновь возвратить его свободу, грехи татар, грехи жидов, отступничество униатов, все преступления сарматов я на душу принять готов». Ну, сарматами называли поляков, они сами себя иногда так называли, да? «Мне ад Украину зреть в неволе, ее свободной видеть рай». То есть у Рылеева это абсолютно романтический герой. Это фигура, подобная, я не знаю, там, фон Мору из «Разбойников» Шиллера. Угу. И это борец за свободу Украины со всеми ее притеснителями. То есть фигура такая совершенно вот романтизированная. Реальный Северин Наливайко, конечно, был, в общем, совсем другим персонажем.
Да, и вот один из мятежных гетманов, а нашему мальчику Зиновию Богдану Хмельницкому в это время год, два, три. Да, во время этого.
Максимум два.
Максимум два.
Самая ранняя дата рождения, 95-й год.
1595 год. Да. Я напомню, что еще впереди российско-польская война, захват Москвы, и наш знакомец гетман Жалкевский делает фантастическую карьеру, еще столкнемся с ним. Именно он захватывает Москву, именно он потом, отступая из Москвы, вывозит Василия Шуйского.
Совершенно
верно. Польша — это очень мощная фигура, но его такая публичная карьера началась в 45-летнем возрасте, когда он подавил восстание вот этих самых
казаков. Да, вот он как Суворов, он поздно начал.
Да, их Суворов.
Я их Суворов, да.
Алексей Кузнецов и Алексей Венедиктов в программе «Не та», которую мы делаем совместно с журналом «Знание и сила». Сразу после новостей мы вернемся в студию и поговорим уже о нашем мальчике Богдане Хмельницком. 14:35. Я вас спросил в начале эфира, где в столице с успехом работает в публичном месте правило «начальник зовет на работу, а жена домой». И ответ правильный – «метро». Потому что мужские голоса объявляют остановки в центр, а женские – из центра. При этом, кстати, на кольце мужские по часовой стрелке, а женские – обратно. Куда вам надо, в зависимости от этого. Значит, первый приз – альбом «Пиковая дама. Карта в жизнь. Жизнь в картах». Огромный альбом издательства Государственного исторического музея получает Иван, чей телефон заканчивается на 547. Книгу Исаака Уолтона «Искусный рыболов или медитация для мужчин» получает тот же самый Иван, естественно, плюс Михаил, который через Твиттер прислал ответ 364, у него телефон конец, Наталья 074, Сергей 915 и Катя 401.
Эхо Москвы от винта.
Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Сетивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
И к вопросу «не так» мы задаем, мы сейчас зададим, вернее, вопрос с Алексеем Кузнецовым снова про Богдана Хмельницкого. Для вас Богдан Хмельницкий однозначно злодей, и тогда ваш телефон 660-06-64, или по-прежнему сумбур вместо музыки, сложная история, сложное отношение, 660-06-65. Итак, для вас Богдан Хмельницкий натурально злодей, 660-06-64, нет, не натурально злодей, 660-06-65.
Голосование пошло.
И поскольку голосование будет идти ровно одну минуту, значит, вот злодеев или сторонников злодейства мы просим звонить 660-06-64, а сторонников сумбура вместо музыки или однозначно добродетели 660-06-65. Почти в каждом городе, кстати, у нас есть улица Богдана Хмельницкого.
Либо улица, либо памятник, либо еще что-нибудь, да. Но дело в том, что...
Включая Сибирь, я бы сказал.
Да, мы же помним, что в советское время, в общем, Богдан Хмельницкий, извините, орден был Богдана Хмельницкого,
да?
И вот я не помню, кто из наших военачальников, мне кажется, что это был генерал Драгунский, отказался его получать по тем самым соображениям. Вот я не хочу влиять на голосование, но как только оно закончится, я скажу, вот что я...
12 секунд у вас на голосование. Богдан Хмельницкий натурально злодей, 660-06-64, или натурально не злодей, 660-06-65. Буквально 5 секунд вам время только на набор номера. У тех, у кого, конечно, кнопочные телефоны.
Ну да.
Дисковые уже не успеют. Все, я останавливаю голосование. 57,3% считают натурально злодей. 42,7% считают, что натурально не злодей. Вот такая концовочка.
Да, я имел в виду, что вот я не догадался проверить. Мне кажется, что это был генерал-полковник Драгунский. Отказался получать эту награду, потому что... Имя Богдана Хмельницкого, об этом, видимо, будет следующая передача подробнее, гораздо связано с необычайно жестокими еврейскими погромами на Украине, с погромами, которые восставшие творили, вот, повстанцы творили везде, докуда они добирались, и есть описание этих погромов, ходят самые разные цифры, но в любом случае даже меньшие цифры, счет идет о тысячах людей, а по большему о десятках тысяч людей, и поэтому в истории еврейской народа Богдан Хмельницкий, конечно, остался, ну, мне кажется, однозначным злодеем. Есть сведения, что он пытался сдерживать своих орлов, но орлы совершенно не хотели сдерживаться вот для них.
Да, и напомним, что в 95 году Леонид Кучма учредил государственную награду Украины, орден Богдана Хмельницкого.
Ну, да. Что же. Да.
Давайте вернемся. Он еще ничего не успел натворить, он только родился у нас. Вот
да,
только-только.
Он только родился, и дальше он начинает, достаточно рано начинает военную карьеру. По крайней мере, он уже в очень заметном событии примет заметное участие. Это трагическое для польского войска сражение во время молдавского похода, сражение под Цицорой 20-го года, во время которого погибнет отец Богдана Хмельницкого, Михаил, погибнет Жалкевский.
Тот самый. Они воевали рядом.
Они воевали рядом, да,
отец,
конечно.
Хмельницкого, вот тот самый Жалкевский,
да,
который разгонял,
да,
казаков.
Да, да.
Они воевали рядом.
Они воевали рядом, и, собственно, Богдан Хмельницкий в это время, еще довольно долгое время, будет абсолютно лоялен к Речи Посполитой.
И он сам воюет там молодым человеком.
Он воюет молодым человеком, он оказывается в плену, он попадает в плен к туркам, и около 2 лет будет в этом плену находиться.
А вот интересно, что он там делал в плену?
Трудно сказать, но вот из того, что мне удалось...
На галерах.
Видимо, нет. Я сейчас скажу, почему, видимо, нет. Дело в том, что он, видимо, обладал феноменальными лингвистическими способностями, Хмельницкий, я имею в виду. Образование он получил очень неплохое. Он
там
учился...
Же.
Нет, раньше. Он учился... Заканчивал он его во Львове. Это образование. Он учился в иезуитском колледже. Очень гордился потом тем, что, несмотря на все происки отцов иезуитов, он не поколебался и не изменил православию, но при этом он в совершенстве выучил латынь и польский, а за эти 2 года плена он, по свидетельствам его современников, в таком же совершенстве выучил турецкий и татарский. И это ему потом, по крайней мере, татарский сослужит службу, потому что татары будут неоднократно его то союзниками, то противниками, переговоры будет он вести с ними, видимо, на их языке. Вот. То есть он отличается под Цицорой, попадает в плен, после этого возвращается в 22-м году из плена, будет в разных должностях находиться в... И в казачьих, и в коронных войсках. То есть он как раз реестровый.
Он реестровый. Вот это надо.
Он реестровый.
Папа,
он, значит...
папа у нас был реестровым, погибшим на поле славы, да?
Папа был, и не... папа был не просто реестровым. Папа был чигиринским подстаростой. То есть он был, ну, скажем так, из офицерства реестрового. И Богдан будет из реестрового офицерства. Богдан на королевской службе достигнет звания чигиринского старосты. То есть он даже папу, так сказать, превзойдет по этой карьерной лестнице. Потом о том, что он лоялен и известен, говорит тот факт, что в 36-м году, после несчастливой, виноват вру, в 35-м году, после несчастливой для нашего Отечества Смоленской войны, которая в 34-м году закончится... тем, что так и не удастся взять Смоленский, воевода Шейн за это поплатится головой в прямом смысле слова. А вот Богдан Хмельницкий принял в ней настолько деятельное участие, что годом позже король Владислав IV его собственноручно наградил золотой саблей за храбрость.
За войну с Московией.
За войну с Московией. То есть пока ничего в нашем герое не выдает будущего вождя восстания, во-первых, против королевской власти, а во-вторых, того, кто придет к союзу с Москвой.
Давайте вот... здесь подведем короткий итог той части. Значит, ну, банальная жизнь православного шляхтича.
Да.
Банальная жизнь. Воинские походы, плену турок, возвращение, служба. То с казаками он ходит куда-то там на юг.
Он ходит довольно далеко. Он даже в морских походах казаков принимал участие.
Это все до Московской войны просто. Это еще до...
То есть это все до Московской войны, да, да.
Реестровый казак, участие в Московской войне, награждение лично королем Золотой Сабли. Да. То есть так... Делает такую карьеру реестровых казаков, православных шляхтичей. Очень банально.
Ну, как вам сказать? Я бы сказал, что он успешно делает карьеру.
То есть успешно, не банально.
Более чем банально. Успешно делает. Он лично известен королю. Это будет ясно в эпизоде 1946 года, когда он будет тягаться с подстаростой Чаплинским. Король его примет в Польше. И не уверен, что это было в Варшаве, боюсь ошибиться, но в Польше. И король будет с ним разговаривать. И даже вот легендарная фраза, которая чуть позже сообщу, вот она была адресована лично Хмельницкому, и как он ее поймет, тоже будет очень важно. Ну, да, может быть, не стоит интриговать, когда возникнет вот та ситуация, которую мы сейчас обсудим.
Скоро подробно. Возникнет, да.
Скоро возникнет, да, и когда Хмельницкий отправится в Польшу искать справедливости и суда, и получит вместо справедливости насмешку, там, небольшую компенсацию, раз в 20 меньше, чем было положено, и не добьется наказания обидчика, то король, который не хотел ссориться с Сеймом, якобы сказал Хмельницкому, что он вообще не понимает, при чем здесь суд, что два мужчины, у которых на поясе есть оружие...
Два шляхтича,
у которых на поясе есть оружие, вот почему-то они прибегают к судебной процедуре.
Два дворянина, да.
После чего Хмельницкий, судя по всему, и сделал выводы, что ему надо действительно, так сказать, демонстрировать оружие.
Вернемся назад еще удивительная история, когда он возглавляет экспедиционный корпус во Францию казаческий.
Да.
Это вообще мало кто знает. 2000 казаков под командованием Хмельницкого по приказу польского короля осаждают известный город Дюнкерк. Это вообще за рамками добра и зла.
Ну, скажем так, это за рамками современных географических представлений.
Да.
Но просто, во-первых, мы не представляем себе, насколько тогдашняя Европа была для военных проницаема. Вот не для обычных туристов, а именно для военных. И потом, да, и, собственно, вы еще не сказали, что это все происходит в рамках испано-французской войны.
Да.
То есть,
король Владислав союзник.
Где Испания, где Франция, причем Дюнкерк, это, так сказать, не...
Это почти Англия. Да?
Это почти уже Англия, конечно, совершенно верно, это Британь. И, тем не менее, 2000-й польский корпус, а 2000 профессиональных военных по тем временам...
Это огромное войско, на самом
деле. Это, конечно, отряд вполне самостоятельный, и, безусловно, его командир в ранге генерала понимается европейскими армиями.
И тут связано очень смешно... Два имени в истории, никогда не догадайтесь, я к слушателям говорю, понимаешь, что Алексей Кузнецов знает, Мазарини и наш герой, потому что посол до Брези, который там сидел, в письме Мазарини пишет о том, что вот есть способный полководец такой в нашем корпусе.
Да, он его отмечает.
Он его отмечает.
Да, вроде небольшой отряд сравнительно, 2000, а вот его командир – это фигура значимая.
Очень смешно там соединить Мазарини, да, и Хмельницкого.
Вы знаете, я
думаю,
что...
А где вода, называется.
Даже, да, где наводнение, да. Для наших, в общем, образованных слушателей, возможно, это будет удивлением, потому что я по себе замечал, как на самом деле у нас не складываются эпохи европейской истории и нашей истории. И понять, что Мазарини и Хмельницкий – это одна эпоха, это современный... Ну, Мазарини старше, конечно, но тем не менее, это одна эпоха. Это, конечно, стоит того, и как не вспомнить этот знаменитый мультфильм про то, как казаки играют с мушкетерами в футбол.
В принципе,
это одна эпоха.
Это одна эпоха, и вполне могли играть даже в футбол. Да.
Если бы король Генрих VIII не запретил в Англии игру в футбол в то время, поскольку она калечила слишком много людей. Они же бревном играли, а не мечом.
Да.
Вот.
Значит, вот он делает карьеру, он уже там на международном уровне, его замечают. Талантливый полководец, верный, лояльный королю шляхтич.
Я бы сказал, что верная дорога в гетманы реестровых казаков.
Да, и более того, я скажу, я обращу ваше внимание, что ему там порядка уже 50 лет, он уже...
Ну, за 40.
За 40. За 40. Но мы же не знаем точно дату.
Мы не знаем точно дату, да, но дело в том, что тогдашний за 40 – это гораздо старше, чем нынешний за 40. Он действительно уже не молодой человек. Да.
И знакомец королю, командир экспедиционного корпуса во Францию, в общем...
Награжден почетным оружием, репутация боевая прекрасная, да, послужной список великолепный. ни разу до этого не замечен ни в каких
нелояльности
к Речи Посполитой.
Подданный короля.
Подданный короля. То есть повернись по-другому, история. Может быть, это не исторично, но не подвернись ему в соседи, вот этот подстароста Чеплинский, то вполне возможно, что Хмельницкий, скажем так, награды и улицы были бы не на Украине, а в Польше современной. Улицы Хмельницкого и, так сказать, профиль на монетах.
Ну, давайте вот как раз подошло время, что же случилось с этим замечательным и просто фантастически удачливым подданным Его Величеству.
Случилась тяжелейшая личная обида. Причем надо понимать, что именно, собственно, это же смешались сразу две вещи. Вот то, что он казак, но он, тем не менее, пропольский реестровый казак, это кумулятивным эффектом обладало, если я правильный термин, конечно, употребляю. С одной стороны, казачье представление о чести, безусловно, такое очень, ну, повышенный интерес, да, к этому, и плюс еще польский гонор. То есть он и как казак, и как, скорее всего, польский шляхтич. Есть спор о том, насколько его формально можно было причислять к шляхте, но, скорее всего, можно было, да, судя по всему. И вот эта обида, конечно, она сразу по обоим каналам не могла быть прощена. Его давний недруг, они поссорились задолго до этого, Чеплинский и Хмельницкий. При этом они соседи, потому что небольшое поместье, хутор Субботин, где, которым Хмельницкий владел, располагался действительно соседству от Чеплинского. У них были, как всегда, почти всегда бывают споры о землях между соседями. Плюс Чеплинский завидовал Хмельницкому, несомненно, потому что карьера Богдана развивалась гораздо удачнее.
Он тоже не мелкий шляхтич. Да?
Он средний шляхтич Чеплинский. Он не принадлежит там ни к Гедиминовичам, ни к Потоцким, ни к Ягеллонам, никому, но он достаточно старый род. Причем, если Хмельницкий не поляк все-таки, то насчет Чеплинского он такой чистый, что называется, чистопородный. Правда, не поляк, а литовец, но все равно. Не украинец, скажем, да, что важно. Все-таки на украинцев, конечно, смотрели как на второй сорт, и поляки, и литовцы. Это несомненно, и, так сказать, отрицать это сложно. И в результате, когда Хмельницкого нет дома, его жена к этому времени, жена Хмельницкого, Ганна или Анна, как у нас в России ее произносят, к этому времени уже умерла, оставив ему нескольких детей. И Хмельницкого нет дома, Чеплинский со своими людьми совершает налет на хутор, захватывает женщину, которая уже точно к этому времени была любовницей, сожительницей, можно сказать.
Ну, гражданской женой, можно сказать.
Гражданской женой, да, конкубиной, как угодно, но вот это вот Елена, как ее впоследствии будут называть, потому что это не родное ее имя, и она молодая женщина, судя по портрету, очень привлекательная. Она была взята еще при жизни жены Хмельницкого в дом в качестве воспитательницы их сыновей. После смерти жены Хмельницкий начал оказывать ей знаки внимания. Причем после смерти сохранились письма Хмельницкого, ну, если им можно верить, где он утверждает, что вот он не позволял себе ничего такого, пока жена была жива. И к этому времени они были уже гражданскими мужем и женой, а по некоторым сведениям даже уже был некий обряд бракосочетания, что тогда уж совсем делает эту ситуацию. Вопиющий вот эту женщину Чеплинский захватывает и по официальной версии насильно по католическому обряду заставляет ее выйти за себя замуж. А одного из сыновей Хмельницкого, подростка, по приказу Чеплинского избили настолько сильно, что, похоже, он от этого скончался. Доказательств нет, но больше имя этого мальчика уже никогда не фигурирует. Скорее всего, он именно от этого и умер. И, естественно, вы знаете, вот у меня такое ощущение, что здесь не просто месть, а вот этот эпизод с его возлюбленной, это еще и вот такой вот, боюсь, что бандитский термин лучше всего сюда подойдет, такой вот пацанский вызов, то есть mm-hmm. его как можно больнее, как можно больше унизить. И, конечно, Чаплинский не мог не понимать, какая будет реакция, но надо отдать должное Хмельницкому, он по-прежнему пока еще лоялен к польским властям. Он отправляется искать
королю,
правды.
Да. Королю, да, он отправляется к королю.
То есть вот мы будем через несколько передач говорить о Мазепе, я бы хотел, чтобы наши слушатели, по возможности, можете эту аналогию уже сейчас запомнили. Вот что Хмельницкий, что Мазепа. До последней возможности лояльны. Один польскому королю, другой русскому царю. Но вот когда уже происходит что-то такое, что по их представлениям уже невозможно совместить, да, mm-hmm. с честью, вот тогда они взрываются и превращаются в смертельно опасных врагов. Вот такие они, эти мятежные гетманы. И в результате вместо правосудия Хмельницкий получает насмешку. Он оценивает ущерб в 2000 злотых, это очень большая сумма. Получает вместо этого 100 злотых от Сейма, то есть, да, 5%.
Ну, то есть Сейм признает нарушение его прав, но в издевательской форме.
Совершенно верно. Может быть, если бы Сейм не принимал вообще никакого решения, а пошла бы знаменитая судебная волокита, может
или
быть, оно бы...
На саблях, как
или да, или, так сказать, поединок полем, да, как это было еще в нормандские времена, может быть. Но в данном случае еще одна пощечина. Этого он, конечно, стерпеть не может. И в данном случае, вот, ну вот есть известный анекдот про Ленина, что да, так отомстить за старшего брата мог только настоящий джигит. В случае Ленина, безусловно, это дело не в старшем брате. А вот здесь, конечно, личная обида.
И вот представляете, это я говорю нашим слушателям, вот мы с Алексеем Кузнецовым говорим, представляете, вот из чего складывается история? Вот из чего складывается история? Вот Наливайко, да, который тоже мог стать вот таким национальным, да. Он был бандит с большой дороги.
Как нет, и Разин.
Грубо говоря, а это полководец. Это человек, который командовал 2000-м корпусом во Франции польских войск. Только не командовал, был первым заместителем.
Ну,
первым заместителем по казакам.
Да,
да, по казакам, да, зам по казакам, да, командовал вот этой частью. И, то есть это настоящий профессиональный полководец, известный королю. И вот вверх берет у короля вот это отношение к людям второго сорта. Вот они второго сорта почему?
Вы знаете, вот это...
Вот почему они второго
это,
сорта?
Это, конечно, совершенно нестерпимо. То есть это вот случай, когда человек верой и правдой служит уже почти всю свою жизнь.
Да, уже жизнь заканчивается.
И вот... Такой вот щелчок по носу, что как бы ты ни служил мне, да, сколько бы ты раз там не был ранен, не был в плену, да, не оставался мне верен, но вот когда ты заспорил с настоящим, с первосортным шляхтичем, да, сразу твоя второсортность прет наружу. Ну, конечно, Хмельницкий взорвался.
И дальше?
А дальше он возвращается на Украину и с небольшим отрядом отправляется на Сечь.
И старшим сыном Тимошей, которому...
Даже двумя старшими сыновьями, тем самым Тимошей, который потом жестоко расправится со своей мачехой, вот с этой, так сказать, Геленой, которую Хмельницкий отобьет. Там же будет продолжаться эта семейная история. Он отобьет ее, он женится на ней теперь уже, несомненно, с соблюдением всех православных обрядов. То ли потому, что до этого не женился, то ли потому, что она была осквернена католическим обрядом, и нужно опять на ней жениться по-православному. Что творилось в головах у этих людей, нам сейчас чрезвычайно трудно себе представить. Какие-то вещи, которые нам могут показаться малозначимыми, для них вдруг приобретали космический масштаб. И в результате, когда Хмельницкого не будет поблизости, он будет находиться. 51-й год, это несчастливое для казаков сражение под Берестечком, и как раз в это время старший сын казнит мачеху, причем казнит даже по тем временам в изуверской форме, она будет повешена голой на воротах крепостицы, то есть там действительно там страсти такие кипят, что, в общем, жалко, что Шекспир к этому времени уже 40 лет как умер. 40 лет как перестал писать еще. Скажем так.
Да, 3 минуты у нас еще. Вот они поехали в Запорожскую Сечь.
Они поехали в Запорожскую Сечь.
Набирать людей?
Безусловно. При этом к этому времени все-таки уже столько было мятежей, что к этому времени Сечь, хотя она по-прежнему автономная, но она уже окружена, все-таки польские короли тоже, да, не дураки, она уже окружена такими наблюдательными постами. Там построено вокруг Сечи несколько крепостей, где находятся небольшие польские гарнизоны.
Вы сказали крепостиц.
Крепостиц, да. Хотя, вот скажем, крепостиц-то крепостиц, но по меньшей мере одну из них строили специально приглашенные из Германии немецкие инженеры. Еще не время маршала Вабана, да, поэтому, так сказать, немцы пока еще считаются лучшими строителями крепостей в Европе. И, то есть, в общем, серьезно относились к этому. Но, видимо, Хмельницкий сумел так обставить эту поездку на Сечь, как служебную командировку, что, в общем, не вызвало его появление там у наблюдателей никакого беспокойства, хотя возглавлял наблюдателей королевским комиссаром был очень умный, очень дипломатичный, очень проницательный человек Кисель.
Православный.
Вот. Православный.
Православный.
Ну, не хотел король дразнить гусей, да, все-таки лишний раз. Да, были вполне
королевский
себе.
Комиссар на Сечи был православным.
Был православным человеком.
Православным шляхтичем. Да.
Но его нет оснований подозревать в том, что он, так сказать, соучастник вот этого мятежа. Он просто действительно появление Хмельницкого не вызвало никаких опасений. Ну, и Хмельницкий, собственно, видимо, здесь нам можно прерваться. Мы начнем как раз с взрыва 48-го года, следующую передачу.
Да, но вряд ли, значит, приезд одного, даже такого знаменитого, известного человека, как Богдан Хмельницкий, смогло бы взорвать Сечь, которая там, ну, только-только ходила опять с польскими коронными войсками на турок, только-только грабила их там. И вдруг появление там Хмельницкого это взорвало?
Нет, но дело в том, что, конечно, безусловно, я не хочу, чтобы у наших слушателей создалось впечатление, что...
Хотя
вот...
его явление — это явление.
Конечно.
Приехал человек в медалях, в орденах, генерал...
Саблей.
Генерал-майор, можно сказать. Нет, он генерал в этом понимании.
Да, конечно.
Да?
Конечно. Майор, лейтенант, трудно сказать. Но в любом случае, конечно. Дело в том, что к этому времени опять очень сильно обострилась ситуация с реестром. Очень сильно. И к этому времени усиливается очередная волна усиления нажима на православие. Вот все это, конечно, делает ситуацию на Украине, напоминающую пороховой склон.
И напомним, что гетмана нет.
Гетмана нет.
Универсалы не пишутся, клеймы не вручают.
Но это, кстати, не уникальный случай. Бывало, что по 3-4 года.
Ну вот, а сейчас тоже нет.
Сейчас тоже нет.
Алексей Кузнецов и Алексей Венедиктов в программе «Не так», которую мы делаем совместно с журналом «Знание и сила». Мы продолжим ровно через неделю, в воскресенье, в 14 часов, рассказать, а что же случилось дальше и что натворил Богдан Хмельницкий.